Так происходило до Денвера. Сначала денверский случай представлялся одним из многих. Газетный материал под рубрикой «Вновь прибывшие», вырезанный на сей раз из малотиражной газеты Денверской общественной больницы, где упоминалось имя Энни. Название газеты было написано здесь же ее аккуратным почерком «Анализ». «Остроумное название для больничной газеты», — поделился Пол с пустой комнатой. «Почему бы в таком случае не назвать ее «Анализ Кала»?» Ослиное ржание вышло более испуганным, хотя сам Пол об этом не догадывался. На следующей странице Пол нашел новый некролог, вырезанный из Rocky Mountain News. Лора Д. Ротберг. После продолжительной болезни. 21 сентября 1978 года. Общественная больница Денвера. Но затем привычный порядок оказался резко нарушен. На следующей странице было приклеено извещение не о похоронах, а о свадьбе. Энни на фотографии была не в униформе, а в белом платье, отделанном кружевами. Рядом с ней стоял мужчина по имени Ральф Дуган и держал ее за руку. Заголовок — «Бракосочетание Дуган-Уилкс», Rocky Mountain News, 2 января 1979 года. Дуган был примечателен только тем, что походил на отца Энни. Пол подумал, что если сбрить его острые усики, что Энни, вероятно, и сделала по окончании медового месяца, то сходство будет прямо-таки вопиющим. Пол посмотрел на оставшиеся листы альбома. Их было еще очень много. И подумал, что Ральфу Дугану следовало бы тщательно изучить свой гороскоп, точнее, горе-скоп, в тот день, когда он сделал предложение Энни. «Мне кажется очень вероятным, что на одной из следующих страниц я найду коротенькую информацию о тебе. Ох, как легко ты мог споткнуться на лестнице о тюк с бельем или о дохлого кота, с клевой кличкой». Но Пол ошибся. На следующей странице помещались вновь прибывшие из газеты «Недерленда». «Недерленд» — небольшой городок к западу от Болдера, следовательно, недалеко отсюда. Он сначала не нашел Энни в списке и только потом сообразил, что ищет не ту фамилию. Она есть в списке, но как часть единого двуполого целого, именуемого «Мистер и миссис Ральф Дуган». Пол вскинул голову. «Что, машина приближается?» «Нет, всего-навсего ветер». «Конечно, ветер». Он снова опустил глаза. Ральф Дуган вернулся к своей привычной работе — помогать калекам и слепым в больнице округа Арапахо. Соответственно, и Энни вернулась к своей привычной работе — ухаживать за пациентами, получившими тяжелые травмы. «Теперь пойдут убийства», — подумал он. «У меня только один вопрос. Ральф будет первым, одним из или последним?» Но Пол опять ошибся. Вместо некролога на следующей странице он обнаружил ксерокопию рекламного листка фирмы, торгующей недвижимостью. В левом верхнем углу помещалась фотография дома. Пол узнал его только по примыкающему сараю. Как-никак, он никогда не видел этот дом снаружи. Под ксерокопией подпись, сделанная твердым почерком Энни. Солидная сумма уплачена 3 марта 1979 года. Бумаги оформлены 18 марта 1979 года. Дом, чтобы коротать дни, уйдя на покой? Едва ли. Дом для летнего отдыха? Нет, такую роскошь они не могли себе позволить. Тогда... Конечно, может, это всего лишь фантазия, но надо обдумать и такой вариант. Предположим, она в самом деле любит Ральфа Дугана. Предположим, прошел год, и он все еще не сделался для нее грязным подлюгой. Что-то изменилось. Ни одного некролога после... Он перелистнул несколько страниц назад. После Лоры Ротберг, умершей в сентябре 1978-го. Она прекратила убивать примерно тогда, когда встретила Ральфа. Но одно дело тогда... Другое сейчас. Сейчас тяга к убийству снова набирает силу. Возвращаются интерлюдии депрессии. Она поглядывает на стариков, на неизлечимых больных, думает, какие же они бедные создания. Возможно, думает, меня угнетает эта обстановка, длинные выложенные плиткой коридоры, больничные запахи, скрип подошв матерчатых тапочек, стоны страдающих больных. Все будет в порядке, если я выберусь отсюда. Во всяком случае, Ральф и Энни переехали в загородный дом. Пол перевернул страницу и вздрогнул. Внизу страницы размашистым почерком было выведено: 43 августа 1880-го, нахрен! Бумага, хотя и очень плотная, была прорвана пером в нескольких местах. Столь велика была ярость писавшего. Над подписью была приклеена вырезка из Нидерлендской газеты. Колонка «Разводы». Полу пришлось перевернуть альбом, чтобы убедиться, что в этой колонке фигурирует имя Энни. Она наклеила вырезку вверх ногами. Да, так оно и есть. Ральф и Энн Дуган. Основание — склонность к жестокости. «Развод после непродолжительной болезни», — пробормотал Пол, и снова ему показалось, что приближается автомобиль, и он оторвал взгляд от альбома. «Ветер. Только ветер». И все-таки стоило бы в целях безопасности вернуться к себе в комнату. Дело не только в усиливающейся боли в ногах, он чувствовал, что находится на грани нервного срыва. Но он все-таки снова склонился над альбомом. В каком-то зловещем смысле книга эта была слишком хороша, чтобы ее можно было бросить, не дочитав до конца. Она как роман, настолько жуткий, что от него невозможно оторваться. Замужество Энни завершилось значительно более законным образом, нежели предполагал Пол. Можно сказать, что развод произошел после непродолжительной болезни. Полтора года семейной идиллии — это не так уж много. В марте они купили дом. Люди обычно не покупают дом, когда чувствуют, что их семья вот-вот развалится. Что же случилось? Пол не мог ответить. Он мог домыслить происшедшее, но только домыслить. Еще раз просмотрев колонку извещения о разводах, он заметил интересную деталь — бракоразводные процессы. Анжела Форд против Джона Форда, Кристен Фроли против Стэнли Фроли, Данна Макларен против Ли Макларена и Ральф Дуган против Энн Дуган. В Америке существуют некоторые традиции, верно? Их обычно не замечают, но они существуют. Мужчина делает предложение, женщина затевает бракоразводный процесс. Это не всегда так, но как правило. Как это обычно происходит? Анжела говорит: «Джек, выметайся!» Кристен говорит: «Стэн, найди себе другую!» Данна говорит: «Ли, отдавай ключи!» А что сказал Ральф, единственный мужчина в этом списке, кто стал инициатором развода? «Выпусти меня, я хочу убраться отсюда!» «Может, он обнаружил дохлого кота на лестнице?» — пробормотал Пол. Следующая страница. Опять объявление вновь прибывших. Газета «Камера», Болдер, штат Колорадо. Фотография 12 новых сотрудников городской больницы Болдера, стоящих на лужайке. Энни во втором ряду. Бледное пустое лицо и белая шапочка с черной лентой. Начало новой серии. Дата — 9 марта 1981 года. Она вновь взяла девичью фамилию. Болдер. Вот где Энни окончательно сошла с ума. Он все быстрее листал страницы, и ужас его рос, и в голове у него навязчиво вертелись два вопроса. Почему, черт побери, они так туго соображали? И как, черт побери, она ускользнула из их рук? 10 мая 1981. Продолжительная болезнь. 14 мая 1981. Продолжительная болезнь. 23 мая 1981. Продолжительная болезнь. 9 июня. Непродолжительная болезнь. 15 июня. Непродолжительная. 16 июня. Продолжительная. Непродолжительная. Продолжительная. Продолжительная. Непродолжительная. Продолжительная. Продолжительная. Непродолжительная. Страницы с некрологами мелькали под его пальцами. Он чувствовал слабый запах сухой бумаги. «Боже, сколько же людей она убила! Если каждый некролог в этом альбоме обозначал убийство, значит, на ее счету к концу 1981 года было больше 30 убийств. И у властей не возникло ни единого подозрения. Конечно, жертвы по большей части были в преклонном возрасте, прочие тяжело больны, но все же есть над чем задуматься. —